Наши детективы знали этих девиц еще с тех времен, когда патрулировали улицы Майами. Одновременно на тускло освещенную автостоянку рядом со входом в Кампалу въехал Кадиллак. Сутенер. Он будет присматривать за девицами, руководить их распределением по клиентам. Место работы такая группа обычно меняла ежевечерне, чтобы не привлекать внимание полицейских. Сыщикам эта тактика была отлично известна. Клиентуру явно подобрали заранее, потому что вскоре одна за другой к дискотеке стали прибывать машины, владельцы которых ненадолго заходили в Кампалу и вскоре появлялись в сопровождении проституток, разбредаясь по окрестным темным углам. Словом, то был бойкий, но невысокого пошиба сервис. «Дерьмо», — с досадой сказал Флейтес. «Если хоть одна из этих шлюх узнает нас, вся маскировка псу под хвост». «Расслабься», — посоветовал Джолли. «Они нас не заметят». «Пойду отолью, кофе перепил, уже не втерпёшь». Улучив момент, когда ни одной парочки не было видно, Флейтес выбрался из фургона и поспешил по аллее к задворкам дискотеки. Там он облегчился, застегнул молнию и направился было назад, но заметил знакомую проститутку, шедшую прямо на него под руку с клиентом. Флейтес хотел ретироваться, но аллея позади него через несколько метров тупиком упиралась в кирпичную стену. К счастью, он заметил большой контейнер для мусора, стоявший чуть поодаль. Метнулся к нему, подтянулся и перебросил тело через край. Едва приземлившись, он с ужасом понял, что попал в какую-то склизкую и вонючую массу. Прислушиваясь к разговору парочки, которая как раз расположилась рядом, он брезгливо пытался стряхнуть с себя заплесневелые картофельные очистки, куриные кости, кожуру от бананов, гнилые помидоры и еще что-то мягкое на ощупь и крайне зловонное. Он догадывался, что это было, но гнал от себя саму мысль. В отличие от прочих парочек, это занималось сексом долго, сопровождая его звучным сопением, наигранными возгласами «еще, еще» и удовлетворенными вздохами, перешедшими в негромкий разговор. Уходить они не торопились, и Флейтес, знавший порядки в этом бизнесе, мог сообразить, что клиенту пришлось приплатить за столь душевное отношение. Изнававшему в контейнере Флейтесу казалось, что они не уберутся оттуда никогда. Через 20 бесконечных минут они такие убрались. Когда Гектор Флейтес открыл дверь грузовичка телефонной компании и влез на сиденье, Анджоли сначала изумленно посмотрел на него, а потом зажал ладонями нос и рот. «Боже, ну и воняет от тебя!» Приглядевшись и заметив ошметки мусора, покрывавшие напарника с головы до пят, он разразился громким хохотом. Флейтес только грустно кивал, понурив плечи. Он знал, что теперь есть две вещи, с которыми ничего не поделаешь. Первое — предстояло вынести еще добрых 6 часов дежурства. И второе — Огден Джоли перескажет всем коллегам по отделу, как он, Флейтес, вел наружное наблюдение. В начале третьей недели слежки детективы Руби Боуи и Бернард Квин зашли в здание полицейского управления, чтобы встретиться с Малкольмом Эйнсли. В смену с двумя сыщиками из отдела ограблений они пасли Эрла Робинсона. Поначалу Робинсон считался главным подозреваемым, уж очень многое в его характеристике совпадало с особенностями почерка серийного убийцы. В Роне о нем отзывались как о человеке крайне агрессивном. В прошлом боксер-тяжеловес, он переквалифицировался в уличного проповедника, причем декламировал исключительно из апокалипсиса, а себя величал ангелом мщения Господня. Да и кличка, прилипшая к нему, была «Мститель». В его уголовном прошлом значились вооруженные ограбления, преднамеренные убийства и нападения с ножом. Так что удивление Малкольма Эйнсли было понятно, когда Руби Боуи с порога заявила: «Мы все четверо считаем, что Робинсона нужно исключить. Мы убедились в его безвредности. Все свободное время он тратит на помощь бездомным в приюте Камиллас Хаус». «Все верно», — поддакнул Бернард Квин. По словам Буи, Робинсон разом покончил с криминальным прошлым, когда год назад обратился к религии. С той поры он стал добропорядочным гражданином, имеющим постоянную работу и принимающим участие в благотворительных акциях. «Я раньше не верил этим религиозным обращенцам», — поддержал ее Квин. «Думал, притворяются. Но этого парня, похоже, все взаправду». «У нас был разговор с директором приюта Дэвидом Дексманом», — сообщила Бои. «Знаю его», — заметил Эйнсли. «Хороший человек». «Дексман говорит, что знаком с Робинсоном много лет, и сейчас это совершенно другой человек». Руби заглянула в свои записи. «Он стал достойной личностью и поставил себе целью жизни помогать ближним. Вот как Дексман написал его. А подопечные Робинсона души в нем не чают». «Ладно, прекращайте наблюдение за Робинсоном», — распорядился Эйнсли. «Вычеркните его из списка». С этими словами он откинулся на спинку кресла и вздохнул.